Или вы считаете, что нужно как-то по другим критериям? Вы все вспомните эту русскую поговорку, встречают, как там сначала? По одежке, а потом как-то провожают, да? Как-то хорошо, что гости не задерживаются долго, уезжают, да? Правда? Иногда интересно с ними прощаться. Ожидаю в следующий раз, что они что-то интересное принесут, сделают. И я считаю, что действительно для меня не только приятно приезжать, бывает иногда и приятно уезжать. Это не к моей сестре Марике относится. От нее трудно уехать. Она действительно так заботится о гостях, что у нее хочется остаться надольше. Тем более наша ситуация с женой сейчас. Мы как бы из Джорджии выехали, приехали в Мэриленд и пока в воздухе висим. Почему в воздухе? Потому что дом-то мы один продали, благодарность к вам. Все, кто молился, поддерживал нас в молитвах за то, чтобы мы продали свой дом. Спасибо, ваши молитвы были услышаны, мои дорогие. Аллилуйя. Мы дом продали. Теперь поддержите нас дальше в молитве, чтобы тот дом, на котором у нас как бы уже глаз лег, мы купили. Иногда легче как бы расстаться с чем-то, прежде чем что-то взять. Интересно, что в духовном мире прошлое и будущее находятся на таком расстоянии, что трудно держать одно и другое в одно и то же самое время. Вы с ним согласны? Хочется, конечно, еще остаться в старом, но уже купить новое или иметь новое. Но иногда, прежде чем получить новое, нужно от старого, как бы ни жалко не было, отказаться, потому что это библейский принцип. Мы хотели сыграть по-другому, мы хотели еще в доме жить, в нашем старом, и уже купить новый дом, и как бы переехать в него. Ну, так не получается. И что самое интересное, Господь нам помог, чтобы много с собой всякого барахла не везли. Мы перевезли часть наших вещей в склад, и его затопило. Спасибо, Паша, за поддержку. Аллилуйя. Действительно, аллилуйя. Зачем тащить из старого в новое? Лучше его оставить. И это библейский тоже принцип. Нельзя старое перетащить в новое. Почему, помните, Никодим, будучи учителем в Израиле, пришел к Иисусу. Он сам учил библейским истинам. И он сильно не мог понять, как это можно войти в это новое, целиком, полностью, еще даже будучи в преклонном возрасте. Помните его вопрос? Как я, будучи старцем, могу уйти в утробы моей матери? Кто читал это местописание? Понимаете, о чем я говорю? Иисус говорит, неужели ты, учитель в Израиле, не понимаешь такой простой вещи? Я не знаю, нужно ли быть учителем или просто рядовым членом церкви. Действительно, этому нужно только научиться на своей собственной жизни. То есть трудно это выучить у кого-то. И Бог нас проводит по определенным таким этапам в нашей жизни, чтобы мы учились не заочно, не просто по каким-то интересным откровениям, а лично сами. И христианство ценно тем, что каждый из нас проходит индивидуальный путь с Господом. Кто понимает, о чем я сказал, скажите на это аминь. И я не могу это списать у другого. Да, спасибо за Никодима, за его откровение, за его интересный вопрос к Иисусу. Но я сам прохожу этот путь и понимаю, что не всегда сложно от одного перейти к другому. То есть нелегко, прошу прощения. Наоборот, очень сложно. Хотя, кажется, я сам учу и всем рассказываю, как это хорошо, отставлять что-то и двигаться вперед. Но когда ты сам проходишь, ты как бы опять садишься за эту школьную парту и учишься всему самому. Хорошо, слава Богу, спасибо за мою супругу, которая меня понимает и поддерживает. Сначала давай все тащим с собой, потом сказал, слава Богу, что у нас этого нет уже. Аллилуйя, это приятно. Почему? Потому что я бы не хотел, чтобы у меня в доме кто-то говорил, вот видишь, я тебе говорил, вот понимаешь, я сказал, ой, конечно, это сложнее. И, конечно, хочется найти поддержку таких же, как и вы, братьев и сестер, которые понимают, что переход откуда-то куда-то, это всегда сопряжено с риском, да? С опасностями, с трудностями. Потоп – это еще не опасность, это ерунда. Сгорело тоже ерунда. Вот что нас еще ожидает впереди, я не знаю. Поэтому, если вы нас любите, помните, или хотя бы вам интересны с нами отношения, и дальше я прошу вас, поддерживайте нас молитвой. Хорошо, я буду очень вам признателен. Наши встречи, наши отношения имеют дальнейший уже характер, и я рад за открытое сердце вашего пастора, что мы так как-то так, как бы неожиданно позвонили, сказали, мы готовы подъехать. Пастор, неужели, да? Ну, приезжайте, мне приятно было. Нас любят многие пастыря, заочно даже нам не говорят об этом. Почему? Потому что им интересно приглашать Виктора. После них, когда приедет Виктор и Даня приказчик, как-то начинают больше любить своих пастырей и ценить. Как-то они становятся более близкими, дорогими. И поэтому мне интересно даже сегодняшней проповеди, не знаю, что Бог сделает через мою проповедь, но я думаю, что вашего пастыря вы будете любить еще больше. Такие не смелые. Пастор промолчала. Она хотела бы, чтобы ее любили и хочет этого, но, наверное, сама себя не подозревает, да, наверное, в этом. Хорошо. А сегодня в молитве утром, когда я готовился к проповеди, кто-то особенно Дух Святой начал делать в моем сердце. И я понял, что мое сегодня служение вам – это какой-то в духовном мире итог. Я давно знаю эту церковь, многие из вас пришли на моих глазах к Богу, некоторым из вас я свидетельствовал о Боге, многих из вас я даже крестил в Боге. Это не потому, что это какая-то моя заслуга, это все ваши отношения с Богом. Но мне было видно на глазах, как вы с одной стадии одного человека переходили в стадию другого человека. Так в духовном мире действительно у всего есть свои пределы, свои ограничения. И нам важно знать и понимать эти вещи. И я прошел какой-то этап с этой церковью. Приятно или грустно мне, это все равно какая-то линия, которая невидимо прошла в моей жизни. Это мне сегодня об этом Дух Святой говорил в мое сердце. И я рад за этот этап, который я прошел вместе с этой церковью. Как в дальнейшем будут складываться мои отношения, я не знаю, Бог знает. Будет ли новый этап наших отношений, что Бог будет делать, я этого тоже не знаю. Мне Бог сегодня об этом не говорил. Но я знаю и рад сегодня, что этим словом, которое я хочу с вами поделиться, то, что положил Господь мне заранее, прежде чем я к вам приехал, это что-то должно произойти в духовном мире. Это какой-то итог той работы, которой Бог дал мне такую привилегию, моей жене служить в вашей церкви. И я рад за такую привилегию. Я рад благословением, которое мне Бог дал. Я рад за отношения с вашим пастором, за отношения с многими из вас. Даже те, кто меня не знает, вы сегодня узнаете, что что-то Бог давал мне для этой церкви. Поэтому каждое слово, которое исходило из моих уст, оно имело цель и направление. Это были вы сами, мои дети Божьи, мои друзья. Я рад за вас. Я очень рад за вас. Почему? Потому что вы помогали мне высвободить то, что было в моем духе. Я не хочу сказать, что я такой как бы приспосабливающийся под разные церкви, но иногда ты даже то, что хочешь сказать, ты не можешь сказать в силу каких-то обстоятельств. Я понятным языком говорю? Но вы были благословением для меня, потому что при всем то, что кому-то нравилось, не нравилось, кто-то выходил, хлопал дверью и так далее, но я имел привилегию и способность это высвободить. Это та духовная атмосфера, которая есть в вашем доме. Никогда не потеряйте этого. Никогда не принимайте служителей, которые будут только ласкать ваш слух. Никогда не принимайте то, что будет льстить вам или удерживать вас в том, чем вы находитесь сегодня. Послушайте меня внимательно. Это хорошо, что вы дошли до этого дня, но это не последний день вашей жизни. У Бога есть намного больше. И то, что вы имеете, только предначальное, только вот то, что маленькое, то, что вы имеете. Если вы хотите больше, вы обязательно его получите. Но к этому нужно себя направить. И поэтому хорошо, когда в Дом Божий приходят служители, которые говорят вам то, к чему Господь вас призывает. Все слышите внимательно меня? Не только как бы на наши уши ложат, кто мы есть. Это слава Богу, я сегодня много буду говорить о том, кто вы есть во Христе. Но это было бы для меня половина моей проповеди, если я не скажу, кто вы есть во Христе, Господи, в будущем, не только сегодня. Да, мы это можем утвердить нашим провозглашением, но важно к этому прийти. Есть определенные шаги, которые мы должны с вами сделать. Если вы не утрудите себя, давайте помолимся, хорошо? Дорогой Господь, я благодарю Тебя за то, что в Доме Божьем есть Твоя пища, Господь. Есть пища, которая удовлетворяет всех присутствующих в этом зале. Есть, кто только начинает приходить в церковь, есть, кто давно уходит в Дом Божий. Но на Твоем столе есть достаточно всего, чтобы удовлетворить наш дух, Господь. Но я знаю, у Тебя много больше есть, Господь, к чему Ты побуждаешь наши сердца стремиться. И я и верю, что Господь, халлелуйя, что мои братья и сестры желают того же, Господь. Они хотят к этому прийти, они жаждут этого, Господь. И я хочу просить Тебя, мой Бог, удовлетвори жажду и нужду каждого. Для меня было ободрением от нескольких друзей моих услышать в самом начале, как только я пришел, кто-то обо мне вспоминал, кто-то обо мне говорил друг с другом, кто-то вообще думал, Господь. Халлелуйя, спасибо. Я верю, что эта проповедь есть ответ на те нужды, на те вопрошения к Тебе, на те переживания, которые есть в сердцах Твоих детей, Господь. И я прошу Тебя, Дух Святой, помоги мне это слово передать аккуратно и точно, чтобы каждый, желающий услышать, услышал это во имя Иисуса Христа. Открой наши сердца, пожалуйста. Помоги нам открыть сердца, открыть наши уши духовные, чтобы принимали во всей полноте это слово, которое есть у Тебя сегодня. Я верю, что это самое интересное слово, которое мы пришли сегодня услышать, Господь. Это не хвала моей проповеди, это хвала Тебе, Бог, потому что если будет услышать только одного человека, не услышит нужно. Но когда откроют уши, чтобы слышать Тебя, Дух Святой, примут и услышат, и исполнят это в своей жизни во имя Иисуса Христа. И все любящие Бога скажут аминь. Спасибо, друзья. Каждый из нас, в силу разных обстоятельств, даете вы себе отчет или нет, является носителями той или иной культуры. Это связано с тем образом жизни, в которой мы жили, с нашим воспитанием, с традициями, с культурой и так далее. И мы, придя к Богу, по-прежнему это на себе несем. Каждый гордится за свою нацию, свой народ, за ту культуру, в которой он рос. Некоторые даже не гордятся, но все равно продолжают ее нести в своей жизни. И можно было бы на этом остановиться и дальше не продолжать перечисление каких-то внутренних квалификаций наших, если бы вот эти различия, как бы, или недопонимание разной культуры или различия как бы в направлениях этих культур не вызывали даже междоусобные конфликты. Иногда тяжбы, страдания, стремление увидеть в чем-то другом худшее или лучше побуждают меня ожесточиться против этого человека. Мы сегодня являемся свидетелями ожесточения, которое происходит между народами. Со мной согласны все? Мы видим даже междоусобные войны, которые вырастают на этих национальных конфликтах, которые каждый считает, что это на основании их культуры, и пытается доказать, что ту культуру, которую человек преследует, она лучше по отношению к другим. Все сны здесь, да? Это можно было бы остановиться, это мы говорим про мир. Хуже, когда мы приходим в церковь и приносим ту же самую, конечно, мы ее приносим. Мы приходим со своими традициями, своим пониманием, своими мышлениями, со своими привычками, и это сталкивается в церкви. И вот это хуже, когда начинают верующие молиться против верующих. Когда в церкви возникают различия между нами. А мы ведь разные, правильно? Мы представители разных форм, разных отношений, разного воспитания. Естественно, нам трудно ужиться в одной семью. Поэтому бывает, мы иногда сидим друг от друга на расстоянии, какими-то кучками в церквях. Замечали с собой? Никогда не было такого у вас, нет? Ну, неважно. В всяком случае, нам это трудно нести. Почему? Потому что нам нужно привыкнуть и приучиться к тому, что у Бога есть другая культура. Отличная от нашей человеческой культуры, от нашей национальной культуры. В нем самом мы должны потерять нашу национальность. Мы должны освободиться от того, что мы несли столько лет. Нам трудно, я не сказал, что это легко. Почему? Потому что если мы не освободимся, не только будут проблемы в мире, в церкви, будут проблемы у нас с Богом. Если будем настаивать пред Богом, что мы что-то хотим сделать, то, что у нас. В сегодняшней проповеди я пройдусь через некоторые такие положения, которые нам важно усвоить в своей жизни. Кто мы есть во Христе Господе? Кто же мы такие, как верующие? Какие у нас отношения, какая культура должна быть в наших с вами отношениях, в том образе жизни, в котором мы находимся? Я начну с первого положения. Слово Божье говорит, что мы род избранный. Если вы не утруждаете себя что-то писать, конечно, вам трудно будет запомнить, но все-таки неплохо, когда вы слушаете проповеди или учения, сегодня это больше будет как учение, что вы записывали себя некоторые вехи, потому что, я думаю, если даже не сегодня они вас беспокоят, они все равно в будущем, как бы, вы вспомните о них. И мне спасибо было вот за брата Игоря, который сказал: Виктор, я на некоторых твоих занятиях в прошлом не был, и как сегодня ощущаю какие-то вот прогалинки, такие пустоты, которые хотелось бы заполнить. Никогда Слово Божие, которое приходит в Дом Божий, через какого бы то ни было служителя, не бывает просто напрасно вызвучившим для того, чтобы наполнить зал. Оно имеет определенный смысл. Бог никогда не пускает свое слово без цели. Согласны все с этим? И Он хочет заполнить каждый момент. И когда ваш пастор делится или приезжает служителя, они говорят то, что Бог уже видит и собирается делать в вашей жизни. Если вы подготовите себя и возьмете эти знания, и возьмете то откровение, оно поможет вам преодолеть и понять то, что Бог будет делать с вами в будущем. Здесь со мной? Вот это должно помочь нам окунуться в сегодня Слово Божие. Откройте, пожалуйста, книгу Второзакония, 7 главу, 6 стих. Книга Второзакония, 7 глава, 6 стих. Я надеюсь, у вас есть Библии, электронные или в бумажном формате, и вы сможете для себя найти. Я всегда люблю слово за то, что не надо искать другого источника, объясняющего Слово Божие. Само Слово Божие может наполнить и передать вам всю необходимую информацию. Кто с этим согласен, скажите аминь. Аллилуйя. Мы нашли, да, Второзаконие, 7 глава. И легко находить с самого начала Библии. Идет первая книга «Бытие», второй «Исход», а третья какая книга? Второзаконие. Молодцы. Нашли, да, 7 главу, 6 стих. Написано у вас и меня следующее. «Ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле». Оставьте закладку или палец в этом месте Писания. Давайте пойдем в другое место Писания. Теперь уже в Новый Завет. Ефесянам, 1 глава, 4 стих. Послание к Ефесской церкви в Новом Завете. 1 глава, 4 стих. Там интересный разговор у Павла уже с новозаветными верующими, с христианами. Есть некоторые вещи, которые нам нужно сегодня отметить в этих двух местах Писания. Я читаю вам. «Так как Он, с большой буквы, значит Господь, избрал нас в Нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Два разных места Писания, между ними столетия. Столько исторических век прошло, два других совершенных завета. Один был для Израиля, другой для всего мира через церковь. Но есть что-то общее в этих двух местах Писания. И мы сейчас поговорим об этом. Первое из них – это слово «избрание». В обоих местах сказано об избрании. Бог избрал нас. Никогда не думайте, что вы избрали Бога. Мы можем избрать религию. Согласитесь, не потеряли мою мысль? Почему? Потому что она может быть свойственна образу и культуре того общества, в котором мы жили. Согласны? Все понимают, о чем я говорю? И мы часто себя причисляем к этой культуре, к этому образу мышления. Мы, значит, начали наш разговор сегодня. Потому что считаем это наше. Но когда мы приходим к Богу, мы становимся не нашими и несем наше понимание, наше суждение, как нас так учили. Мы хотим принять это от кого? От Бога. Поэтому Бога никто не избрал. Мы всегда вторичные. На все, что вы принимаете в своей жизни решение, помолиться, попросить прощения у Бога, или прощения, или примириться с чем-то, или что-то в чем-то нуждаться, вы всегда отвечаете на то, что Дух Святой первый ложит вам на сердце. Вы становитесь? То есть это его первичная работа. Он всегда будет первый. И запомните это раз навсегда. Бог никогда не будет вторым, третьим и четвертым. Он во всем всегда номер один. И это хорошо понимать для нас, осознавать, что мы от него зависимы. И любое наше решение исходит всегда от него. Только не то решение, которое противление Богу, а то, которое в послушании, в доверии, в вере, для того, чтобы уподобиться и быть похожим на него. Итак, если Бог нас избрал, то нам кажется, о, мы не такие уже и плохие, раз нас Бог избрал, не так ли? На самом деле, наоборот, система работает. А вы когда-то в свое время играли в детские команды, спортивные, любые, подвижные? Или только наблюдали, как другие играют? Были такие, кто-то играл? Находилось два капитана, будь то мальчики или девочки, которые все команды начинали выбирать, кто будет с ними. И, как естественно, выбирали в первую очередь те, на которых рассчитывали хотя бы быть не проигравшими, а выигравшими. Все поняли, о чем я говорю, разговор? Начинали выбирать Петя, Митя, Сережа, там, Коля, и в конце всегда оставались те, которых называли часто балласт. И запасные, да, и хотели, да, их, может быть, хотели оставить на случай, чтобы они даже и не мешали. Вот чтобы они как-то были вот там, на галерке. Но их нужно было разделить. Им старались, да, там, если это мяч, не перепаснуть, их старались не использовать, только, ну что, пускай бегают, но только главное, чтобы не мешали. Потому что если не возьмут что-то в руки или возьмут в ноги, будет от этого только проблемы. Я скажу сейчас такую интересную вещь, попытаюсь никого не обидеть. Когда Бог избирал, Он смотрел именно вот на эти, как сказал мой брат, на запасных, на балласт. Вы ничего не поняли. То есть, другими словами, мы не самые лучшие, из которых Господь хотел выбрать, чтобы что-то через нас сделать. Если бы выбирал человек, возможно, вас и выбрали бы. Но если взять как бы ту позицию человеческую, цены Бога, Он бы нас так посмотрел, ой-ой-ой, это что они? Не приведи Господь. Но так Он сам Господь, Он сказал, ну, тогда я себя к этому я и приведу. Для чего это сделал? Он несколько раз в Библии говорит, чтобы посрамить сильных, я избрал что? Немощное, слабое этого мира. Поэтому не возводите себя в какую-то ипостась, что вы так как бы сами незаменимы, что бы Господь делал без вас, если бы вы не оказались в нужное время, в нужном месте. Для чего это мне нужно? Ни в коем случае не унизить, не оскорбить никого присутствующего, включая меня самого. Потому что вся слава за все, что будет сделано через церковь, будет принадлежать только кому? Только Господу. Вы своим способностям, своим талантом не сможете это никак приложить. Потому что Бог не смотрит ни на талант, хотя Он сам это дал, не так ли? Но Он на это не обращает внимания. Не потому, что это так не важно. Мы часто, как служители, наоборот, делаем ошибку вот этих капитанов команды, которые думают, я подвину, ушла, не ушла картинка, что мы думаем, сейчас выберем самых лучших, и вот с ними мы точно сделаем в церкви фурор, или на улицах этого города, или в жизни кого-то других людей. И когда так ошибались разные служители, помните, приходит пророк Божий, Самуил, и начинает смотреть на сыновей, помните? И выбирает самых сильных, самых серьезных. И тут Бог ему говорит, ты не на то смотришь, ты смотришь как человек. А я смотрю не на внешнее, я смотрю на что? На сердце человека, на внутреннее. Вот это Бога интересует. Не потому, что уже наше сердце измененное. Мы пришли к Нему все с неизмененными сердцами, с неизмененным поведением и с нашими разными культурами. Но Бог не на это смотрит. Он смотрит на наше желание отложить это все, позволить Богу поменять нас. Как сказал Никодим, родиться как бы заново. Вы не можете уйти в гроб с вашей культурой и родиться опять заново с этой же культурой. Вот в этом метаморфоз Божий. И в этом рука Божья особо прославляется. Мы здесь не воздаем себе славу. Почему Иисус говорит, унижающий себя, что будет? Возвышен. А возвышающий себя будет что? Унижен. Я пытаюсь вам объяснить, что Бог нас избрал. И мы должны каждый день почитать за честь быть Его детьми. Не потому, что мы такие, а потому, что у нас такой прекрасный Бог, который посмотрел на нас. Нас бы никто не выбрал, если бы Он нас не выбрал. Все мы поняли мысль? От нас открываются мужья, жены, от родителей, дети. Все слышали, о чем я говорю сейчас? Он не может отказаться. Он знал, какое мы Г собой представляем. Он знал об этом. Но он этого не боялся. Он отдал даже своего сына, чтобы из этого Г сделать драгоценную дочь и сына Божия. Кто это понимает, скажите аминь. И он дорожит этими отношениями. Ему это не все равно. И я специально бью в эту точку, чтобы вы поняли, для чего Бог нас избирает. Давайте дальше пройдем. Найдем интересное место Писания. Вы не убрали палец, я помню, в Второзаконе. Возьмите вот следующий стих, Второзаконие 7.7. Мы прочитали 7.6, а теперь Второзаконие 7.7. Найдите, если потеряли палец, опять туда его найдите. То есть, что для нас важно? Божественный выбор не основывается на нашей непорочности и наших заслугах. Он основывается на суверенном выборе самого Бога. Потому что Он знает, что если Он нам доверит, а мы послушаемся и будем сделать, то мы это сделаем. Для чего я это сказал? Вы ищите пока 7-7. Потому что если я ложу на чашу весов свои способности, а они почему-то не работают, они начинают действовать против меня. Допустим, я как пастор в церкви выбираю так, ну, кого я возьму в группу прославления, как вы думаете, логически? Кто поет? Кто играет, потому что, кажется, вот с ними я что-то и сделаю. Не в обиду, группа прославления, благодарен вам, группа прославления, спасибо. Хорошие, в моих глазах вы делали только первые шаги в прославлении. Мы с пастором намного говорили о этих первых ребятах, которые пели. Это было больше похоже на кто-то под дрова и так далее. Ну, оно было начало, это всегда в любом начале. Но интересно, как на моих глазах идет это преобразование группы прославления. Я рад. Преобразование в молитве, в других служениях этой церкви. Это прекрасно. Как вы детей своих смотрите. Сначала они умеют ни ходить, ни говорить, не так ли? А через какое время они, может, не нарадоваться, что они даже уже и поют, и прыгают, и бегают, не так ли? Это процесс, который мы проходим. Это всегда хорошо. Итак, возвращаясь как бы положению, когда мы позволяем Богу делать с нашей жизни что-то, то, что Он хочет делать, это больше, чем даже просто быть как бы в каком-то привилегированном положении заслуживать чего-то. Это дальше больше, как я говорю, не мешать, как бы быть довольным, что Бог это хочет сделать. И нам это положение очень важно. Нашли 777? Я могу читать? Смотрите, здесь написано следующее. «Не потому, что вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов». Теперь найдите, пожалуйста, Иоанна 15:16. Итак, Бог говорит: не потому, что мы собой что-то представляем, не потому, что мы находимся в таком положении, а потому, что Бог хочет явить на нас свои чудеса и свое могущество, потому что ни силой, ни воинствами и ни талантами делать, а только Духом Своим. Не так ли? И нам это важно знать и всегда понимать. Потому что, когда Бог нам даст с вами задание, я могу прогарантировать любое из них одним положением. Вы его сделать не сможете. Почему? Потому что это задание не будет опираться на наши способности. В каждом задании, которое Господь вам даст, вам нужно будет зависеть полностью от кого, как вы думаете? От Бога. То есть, я сразу говорю, есть у нас такое положение, что мы, оказывается, Виктор нас тут обозвал, что мы не способны, что мы ничего не можем, что мы вообще себе не представляем, нас бы никто никуда не взял. И тут Бог суверенно выбирает нас. Вы помните, что Бог не Виктор? Что я сужу по некоторым внешним факторам, он на это вообще не обращает внимания. Если он избирает, значит, он уверен и знает, он никогда не ошибается. Помните об этом? Что он знает, что он это сделает. Если он это сделает, ему нужно просто довериться. Слышите, мои дорогие братья и сестры? Просто довериться. И он сделает невозможное. То, что вы не можете сделать, он сделает. И вы будете уверены, что он обязательно это сделает. Потому что его избрание имеет контакт к тому, к чему мы призваны. Он не избирает для того, чтобы просто избрать и создать массовку. Он избирает, потому что он из каждого из нас собирается что-то уникальное, неповторимое сделать. И через нас сделать неповторимыми, уникальными других людей. И для него это важно. И он знает ваши слабости и ваши способности, потому что знает, что вы в них провалитесь. И это прекрасно. Потому что когда вы провалитесь, вам не хочется ничего делать, никуда не идти. Даже вообще в церкви не появляться ни перед Богом, ни в молитве, нигде. А Бог говорит: что ты боишься? Позволь, я это сделаю. У меня достаточно способностей и возможностей сделать, что я хочу. Потому что вы будете вставать и понимать, Бог меня пробудил сегодня. Будете ложиться, Бог меня сегодня ложит. Вы будете благодарить за каждое ваше дыхание, за каждый ваш день. Кого? Вашего Бога. Потому что без Него бы этого дня просто даже и не прожили бы. Здесь? Аллилуйя. Нашли вы, да? Отлично. Итак, мы читаем Иоанна 15 главу, 16 стих. «Не вы меня избрали», это подтверждает мою мысль, которую я только что вам говорил. «Я вас избрал и поставил вас». То есть, здесь вопрос не только избрания. Он избрал и сразу поставил нас какую-то ипостась, какое-то положение. Смотрите дальше. Для чего? Чтобы вы шли. Оказывается, любое призвание не относится только к какому-то этническому или географическому месту, или историческому. Это относится с этого места. Бог предлагает вам куда-то двигаться, не так ли? Я начал разговор с культурой, в которой мы родились, общества, хотя мы с него уже выехали, не так ли? Немногие из вас родились в Америке, правильно, друзья мои? Я понимаю с вами. Вы сюда как бы приехали. Но это вы сделали только территориальный переезд, как бы скажем, в пространстве, скажем, или в истории, как бы вашей жизни. А у Бога другой переход, намного больше. У Него есть движение для вас в духовном мире, и есть цели, которые вас ожидают не здесь, в том, где вы вместе находитесь, а куда вы готовы пойти за Богом. Потому что вы, многие, не приехали сюда с Богом, вы здесь Его только нашли. Не так ли, как нам кажется, нашли? Но Он приготовил это место, чтобы вы увидели Его в том, в чем Он хочет для вас пробудиться, и Он приготовил для вас все, чтобы вы оказались прямо перед Его престолом. Слышите? Вы оказались перед Его престолом, и Он сделал все для того, чтобы вы там оказались. Никто из вас не случайно в этом зале. Все понимаете, что я сказал сейчас? Это Божий план. Итак, я читаю дальше. Чтобы вы шли и приносили плод. Каждый из верующих призван, независимо от вашего понимания, способности или неспособности, принести плод. И вы услышали разговор пастора Виктора, оказывается, плод может принести каждый из нас, не так ли? Не потому что мы достойны, а потому что Он это может сделать что? Через нас. Отлично, читаем дальше. И чтобы плод ваш пребывал. В другом переводе написано, чтобы плод ваш был испытан временем или обстоятельствами. То есть вы хотите, чтобы у вас был плод, который вы не стесняетесь, представьте перед Богом, Господь, это не я, это ты сделал через мою жизнь, я благодарен тебе. Но этот плод не тот момент, вы только что сделали и принесли. Еще пройдет время, чтобы этот плод остался и имел силу. В моей жизни были какие-то служения и отношения с Богом до этого дня. Вы все понимаете, да? Я не вчера родился пастором, я не вчера стал служителем, не вчера начал проповедовать. Уже прошли годы. Сколько, Даня, 27 лет, 28 лет, я уже служитель Божий и так далее. Мне это время нравится, которое я прошел. Но для того, чтобы этот плод пребывал, мои отношения должны остаться в прошлом. Слушайте, я очень внимательно сейчас говорю. То есть я не могу оценивать свою жизнь, что у меня было когда-то. Потому что Бог вчера и сегодня, и завтра тот же Бог, не так ли? И Он со мной не закончил жизнь вчера. Если бы Ему сегодня не надо была моя жизнь, Он бы со мной бы закончил бы весь этот разговор. Все понимают? Сегодня уйти к Богу очень легко, как вы сами понимаете, в любом возрасте. Вы все согласны со мной? Не надо большого труда в этом прикладывать. Каждый может лечь и почему-то утром по разным причинам не проснуться. Какая бы ни была причина, Бог никогда не остановит жизнь, если у Него нет планов для этой жизни. Слушайте внимательно. Вы сегодня живете, потому что у Бога есть план для вас. И Он хочет, чтобы этот день был превращением тем планом, который Бог имеет. И для нас это благословение оценить я сегодня не потому, что нужно идти в церковь, а потому, что у Бога есть план для меня, и я иду в церковь, чтобы в этом плане услышать. И мне нужно его не только услышать, а его еще и исполнить, воплотить в жизнь. Правильно, мои дорогие. Недостаточно того, что знать, какой Бог и как Он нас выбрал, а понимать наши отношения с Ним, что этот план имеет силу изменений. Смотрите дальше. Чего, дабы чего не попросите от Отца, во имя Он дал вам. Нам многим нравится вот эта последняя часть. Оказывается, я сижу на печи, ем калачи, думаю, вот я что-то сейчас попрошу, а я же его сын, и он должен, по идее, согласно это слово Писания, мне это сделать, потому что это так Бог говорит. Он сказал, Виктор, подожди. Хорошая мысль, да, но я сказал, что я исполню ее, но при условии. Такое условие, что я знаю, что я избран Богом, что я должен идти, приносить плод. И этот плод должен не увязть во вчерашнем мне, он должен иметь силу и в этом мне. Все понимают? И только при этом условии Бог обещает, я беру на себя ответственность, о чем вы меня, дети, не попросили, я что? Я сделаю. Потому что ваш плод является залогом ваших отношений с Богом. И Бог, видя этот плод, считает, окей, этому сыну и дочери я вынес еще почему? Потому что они готовы отзываться на мой призыв и готовы делать то, что я им сказал делать. Вот это для меня основание. Теперь я могу устроить дальше свои отношения Богу. А как, Господь, а теперь я о чем не попрошу? Ты готов это сделать? Но необращенному уму сейчас скажу такую интересную мысль. Когда я на этой форме, на этом уровне отношений с Богом, что я приношу плод, у меня глупых, дурных мыслей, простить у Бога о чем-то просто в голове что? Не будет. Я не буду просить дурацкие вещи, которые не приносят ни мне, ни другим благословения. Я не буду призывать людей против людей сраставать. Я не буду менять людей, потому что мне так хочется. Со мной все? Мы сегодня пели хорошую песню, чтобы у меня сердце было, как у Иисуса, чтобы я был подобный Нему, чтобы я жил любовью Божьей. Кто приносит плод, в ком живет любовь Божья, не так ли? Это наше изменение, это наш процесс жизни. Это то, к чему мы призваны. И для меня это благословение. Теперь я понимаю начало, почему Бог меня избрал, почему я род избранный, не так ли? Это то основание, которое я имею во Христе. И я хочу в этом основании пребывать дальше. Но это только первое слово, которое было в этих местах Писания, сказал во Второзаконе и в Ефесяна. Там еще второе слово было. Кроме призыва было слово «святость». Вот это интересное положение, к которому сейчас мы с вами придем. А хорошо оценить на то, потому что мы сейчас в Доме Божьем, сделать такой фокус. Ага, я призван. Мне это нравится. Бог меня избрал. Я сказал чуть раньше, но Бог не избирает для того, чтобы я только чувствовал, что я избрал. У Бога изначально, если Он меня призвал, значит, еще до того, как вообще я появился, и я узнал, что Он есть в моей жизни, у Него уже были какие-то планы для меня. И для того, чтобы эти планы совершились, я узнал о Нем в назначенное время. Я не узнал для того, чтобы просто узнать и чувствовать себя хорошо. Ну, я узнал, и вместе с этим я должен был узнать, а для чего ты меня избрал? Для чего среди других моих родственников, друзей, знакомых, а вы имеете опыт своей жизни, не так ли? Бог избрал именно что? Вас. Алло, вы здесь? Значит, у Него не просто это, вы как-то лучшие все семьи ваши, то вы были самые как бы загнаны в угол, самые как бы никудышные, самые на вас издевались, не выбирали даже в команду лучших игроков, тут Бог вас избрал. Потому что Он желает что-то сделать в вашей жизни. И эта цель должна быть предначертана пред нами. Но проблема в том, особенно касается тех людей, кто давно уже в Боге, кто ходит в церковь, что многие верующие, слыша о святости, понимая святости, положили это как-то далеко-далеко на антресоль. Помните слово антресоль? Да. Слышали, да, это где там прятались какие-то баночки в доме. Самое такое, как бы, запрятанное место. Чтобы нелегко было туда даже достать. Нужно было табуретку ставить, куда-то там залазить. Ну, не знаю, может, в вашем доме по-другому было. У нас где-то там было на кухне, там где-то там, в самом верху. Ну, я понимаю, что родители прятали на сварение там и все остальное. Потому что если мы с братом нашли бы кратчайший путь туда, мы бы уже сразу туда попали. Но вопрос как бы в том, что... А святость не является чем-то таким далеким-далеким и невозможным. Зачем Бог нас призывает в святость, если она нам невозможна? Чтобы нас подразнить? Чтобы как-то нами поиздеваться? И вот, к сожалению, опять возвращаясь к тем, кто давно в Боге, многие из нас, слушайте очень внимательно, разочаровались в пути, что мы можем когда-то достигнуть святости. Почему? Потому что то время, которое мы ходим с Богом, у нас еще больше обнажилось проблем, чем их решений. Не слышу от вас никакого поддержки? Да. И мы подумали, подожди, Ника, что за ситуация? Я думал, что в Боге я буду лучше и лучше. А через какое-то время я понимаю, вай, как Иов молился, мною вознушались мои собственные одежды. Просто вообще, куда только не посмотрю, у меня проблемы кругом. Опять я не грущу сам не себя с другими людьми. Я, наконец-то, слава Богу, начал учиться, чтобы смотреть на самого себя. Потому что есть стадии в христианстве, есть время, когда мы учимся смотреть других проблем. Тот еще в этой стадии находится? Есть такие? Но я надеюсь, что вы вырастете в этой стадии и будете видеть не только чужие проблемы, вы начнете видеть свои собственные. Это рост в христианстве. Мы растем не по обратному пути. Начал с себя, а потом перешел на товарищей. Не-не-не-не-не. Наоборот. Когда вы перестанете видеть проблемы в вашем пасторе, в ваших лидерах, в ваших соседях, в ваших друзьях, в ваших родителях, в ваших родственниках, а увидите, что вы ключ, почему Бог, я повторяю, вас избрал. Все меня слышат внимательно? Вы ключ к решению этих всех проблем. Да, они ожесточаются все, они потому ожесточаются, что я не пытаюсь измениться. Все слышат внимательно? Что мне непонятно это изменение, и чем я больше противлюсь, тем они больше что... Это хорошо, это ободрение должно быть для вас. Вы что-то как-то так застыли. Вы думали, сейчас поменяем ваших родственников, все решится проблемы? Нет. Вы покаялись, правильно? Вы пришли к Богу. Бог избрал вас. И пока Он вас не поменяет, Он не будет менять никого вокруг вас. Hello? Это Его принцип. Итак, призыв святости. Ага. Интересно, что поколение иудеев, которые услышали этот призыв в свое время тогда, помните, мы прочитали во Второзаконии? Это относится к тому поколению. Они все вышли из Египта, помните, да? Но пойти за Богом в новое, в землю обетованную, вы знаете, что почему-то не захотели. Этот призыв перешел на второе поколение. Им удостоилась возможность основать это царство, утвердить эти положения, хотя бы территорию застолбить за Богом. Но и они провалили экзамен по святости. Слушайте внимательно. Бог, насмотревшись эти картинки, призывая пророков и служителей, пытаясь через царей или через священника поменять свой народ, не работало. Он избирает церковь. Я не знаю, к чему, кому вы себя причисляете, но я так понимаю, что вы как-то там, хоть боком, но причисляете себя к церкви Божией, не так ли? Этот призыв святости остается верным для сегодняшнего дня. И Бог не поменял это, иначе мы это не прочитали в Новом Завете. Он хочет, чтобы мы были Его святым народом, не так? Значит, если Бог желает, чтобы мы были святым Его народом, а мы сами святыми не можем быть. Помните, что, из кого и из чего нас Господь избрал? Я специально буду сходить на этот круг еще раз, чтобы вы поняли, что без Него вы сами святыми не можете быть никак. Интересно, почему мы разочаровались? Потому что в очередной раз накатывались волны нашего желания стать святыми. Больше ходить буду на молитву. Со мной здесь я? Больше буду ходить на служение. Больше буду читать Библию. Больше буду участвовать в каких-то программах церковных. Мы сегодня об этом пели даже песню, что это не притягивает меня к Богу, не так ли? Я могу это делать как религию, как культурный образ моего как бы времяпрепровождения. Менять только может меня сам святой Бог. А для этого я должен быть доступным для Него и желать делать то, что Он хочет, чтобы я делал, а не то, что я хочу Ему предложить свою программу. Это серьезный процесс, это не легкий процесс, я понимаю, но это значит, что это невозможно. Но это не значит этого. Это значит, что это возможно. Иначе бы Господь нас к этому не призывал. Из-за этих, грубо скажу, глупых ошибок, которые мы делали, пытаясь стать святыми, самовыражаясь, почему разочаровать? Потому что думаю, что святость принадлежит нашему положению, когда мы уже умрем или восхитимся как церковь, и там где-то мы у Его престола станем святыми. Но мы туда вообще не сможем пойти, если мы не станем на земле святыми. Вы со мной здесь? Я понятно, что я поставил перед вами задачку высшей математики. Я понимаю это. Что вы пытались простыми ребусами, головоломками такими на начальном уровне решить этот вопрос. Он намного сложнее, но он намного проще. Почему сложнее? Потому что мы по-прежнему решаем нашими методами. А проще, если мы доверимся Ему, Он это сделает. Вот весь ответ на эту всю ситуацию. Давайте дальше будем двигаться. Итак, я сказал, что у Бога есть призыв к святости. Чтобы вы поняли, что это не голословно, откройте, пожалуйста, место Писания, Римлянам 7 главу. Римлянам 7 главу. Бог желает, чтобы у Него был святой народ. Он был в Ветхом Завете, это был Израиль, и сегодня церковь. Он по-прежнему это желает. Но быть в числе этого святого народа, ищите пока Римлянам 7 главу, 18-19 стихи. Но быть этим народом, это зависит также от нашего, от двух положений, выбора и решения. Знаете два слова, выбор и решение. Например, такой скажу, чтобы вам было понятно, к чему я веду сейчас разговор. Если бы я сейчас спросил, хотите ли вы быть все святыми? А, наверное, человек, который не понимает, что это слово значит, бы все остальные, наверное, сказали «хотим». Я не прошу поднимать руки, но я надеюсь, что вы понимаете, о чем я сейчас говорю, да? Все бы сказали «я хочу быть святым». Почему бы не быть? Бог святой, и я хочу быть святым. Но выбор, который мы делаем, желая быть святым, не говорит о том, что мы будем принимать решение, чтобы стать таковыми. Часто в церкви звучат разные призывы, на которые мы откликаемся, говорим «да, хотим, да». Мы пойдем. Израиль тоже говорит, помните, Бог говорит, хотим. Он говорит, да, будем делать. Конечно, пойдем. Мы хотим это. Но когда потом приходили испытания, чтобы плод этот все-таки имел ценность, они что делали? Шаг назад. Они оставались смотрителями со стороны. Они не были участниками. Они уходили от этих отношений. Это также сегодня. Сегодня звучит призыв каждому из вас, сидящему в этом зале, стать святым народом Божьим. Потому что зачем было нас избирать? Все слышите внимательно меня? Если нету дальнейшего хождения, если Бог не хочет, чтобы мы были с вами святыми. Ведь, надеюсь, вы все хотите попасть в Его царство, не так ли, друзья мои? А Он святой Бог. И в Его царство ничего нечистого попасть, вы сами знаете как? Не может. Это вы тоже знаете. Так написано в Писании. Бог не изменит ради вас специально свое Писание. Значит, для того, чтобы я туда вошел, это царство, мне нужно земле измениться. Мне нужно позволить Богу преобразовать меня. А теперь я еще усугублю эту ситуацию словами апостола Павла, которые вы сейчас только что нашли. Со мной висит, да? Я сказал, с 18 да, стиха. «Ибо знаю, говорит апостол Павел, что не живет во мне, то есть плоти моей доброй». Кстати, служитель Божий признается, это успокоение тем, кто сегодня слышал мои слова в самом начале, подумал, Виктор, ты нас обижаешь. Ну, я ничего не говорю. Апостол Божий говорит, что во мне, в моей плоти не живет ничего доброе. То есть независимо от нашего христианского пути, по-прежнему в нас внутри сидит враг, который не позволяет, чтобы мы делали что-то доброе. И он производит через нас эти вот неправильные решения, неправильные поступки, которые, кажется нам, мы все дальше не приближаемся к Богу, от Него что? Отдаляемся. И эти проблемы, как бы, которые из нас начинают выплывать на новом и новом уровне, отягощая наше сознание, наше понимание, говорят нам, кто же я такой, я бедный человек, как же я могу вообще приблизиться к Богу, если у меня не столько решений, сколько еще больше проблем? Это Бог делает для чего? Вот так я сегодняшнюю проповедь свою построил, чтобы вы узнали, что без Бога вы сами осветиться не можете. Никак. Но Бог силен, если Он вас избрал, привести вас в позицию святого человека. Бог силен повлиять на вас и изменить вас, чтобы вы и все другие понимали, вы святой человек. Не потому, что от вас ореол, там светятся какие-то блестяшки, ну не к этому, а чтобы ваши поступки и ваше присутствие приносило присутствие Бога. Чтобы там, где вы находитесь, Бог наполнял атмосферу. Там, где то, что вы делаете, Бог это делает через вас. Это всем понятно? Смотрите дальше. Но чтобы сделать он, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Оказывается, Бог хочет сделать нас святыми, а у нас такие проблемы. Давайте ниже спустимся, еще 24-25 стихи. Этого же местописания, 24-25. «Бедный я человек», так говорит о себе апостол, которого называет святой апостол Павел. Так не так ли, да? Прекрасно, люблю это. Многие церкви называют. Прочитаю. Послание святого апостола Павла. Я люблю себя, я не иронизирую, никакого случая. Святой апостол говорит, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Ай-яй-яй, дальше. Благодарю Бога моего. Смотрите. Да, он признает, кто он на самом деле. Друзья, давайте научимся смотреть на себя Божьими глазами. Мы должны понимать, что мы с собой представляем. Но в то же время не закрывать глаза, понимать, что Бог силен с нами, что сделать. И дальше. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же я самый умом служу закону Божию, а плотью закону греха. Оказывается, решение не начинается с того, что вы уже полностью какой-то день проснулись и изменились. Начинается с вашего решения. Куда бьет дьявол? Я подскажу вам. Он бьет ваше сознание, что вы поняли, что вы измениться не можете. Он бьет на ваши проблемы, что вы согласились, у вас проблем больше, чем решений. Он бьет на ваши отношения, что все, что пытаетесь сделать, приводит только проблемы к вам, а не выход из них. Он пытается нас обмануть. И когда мы попадаем под эту ложь, мы разочаровываемся и говорим, не, я не смогу быть святым. Как это может быть те, вот, которых в Библии пишется? Может, какие-то там Божьи служители, какие-то особые? Мне это не принадлежит. Тогда зачем ты, Виктор, начал весь разговор, показывая нам, что мы взяты были из грязи, Бог вдунул в нас дыхание жизни, Бог избрал нас. Для чего, если мы никчемные люди, у нас от нас больше проблем? Это не мог сказать Бог тебе для того, чтобы понизить тебя. Это говорит твоя совесть или говорит тебе твоя плоть. Бог знает, кто ты такой. Он с самого начала знал, с кем он имеет дело. Но он отдал за тебя своего сына, не так ли? Он на кресте, в своей плоти, нес твои плотские и мои проблемы. Не так ли? Он там их пригвоздил, чтобы они не имели силу в твоей жизни. И он не отказался, что его дети будут святыми. Ты меня слышишь? Обязательно. Я вижу, здесь Павел только открывает перед нами конфликт. Что оказывается, мыслями, как я сказал, силами и усилиями сделать это не можем. Это может сделать только Бог через нас. Поэтому мы принимаем помощь от Бога через Его Слово. Принимаем крещение, вступаем в завет для того, чтобы Бог был на нашей стороне. Приглашаем Дух Святой внутри себя, чтобы изнутри получить поддержку, даже когда наша плоть по-прежнему просит и тянет нас в другом направлении. У нас есть хорошее основание, на что поставить свое упование, за кого держаться на жизнь для того, чтобы это преодолеть. Но опять-таки, я сказал, помните, выбор и решение. Делайте для себя вы сегодня выбор стать святыми. Хотите ли принять решение, чтобы ваша жизнь осветилась лучезарным влиянием на вас Бога. который силен изменить все. Вы знаете, что ему способно только дунуть на вас дыхание, и вы изменитесь. Но я не хочу, чтобы это была ситуация ежеминутного какого-то эффекта, на который вы акцентировали внимание, потому что через какое-то мгновение это будет вчерашним, не так ли? Прошлым. А Бог хочет, чтобы это в этом и пребывали, и в этом жили, и к этому стремились. Потому что я сказал раньше, Бог вчера и сегодня, и завтра тот же. И мы не можем делать упование на вчерашний день. Мы сегодня имеем отношение с Богом, не так ли? И нас ожидает завтра новое отношение с Ним. Кто-то согласен, скажите аминь, пожалуйста. Откройте Левитам, 20 глава. Итак, израильтяне встретились у горы Синай с великим Богом, который дал им свое постановление, познакомил их со своей культурой. Они были 400 лет в другой культуре. Мы не жили 400 лет, понятно же, но наши родители жили в культуре общества, государства и так далее, при всех положениях, уставах, которые были. И, конечно, когда Бог поставил перед собой народ израильский, сказал, Он вывел их сверхъестественный изгиб, конечно же. Но при этом сказал, у меня для вас новое правило игры. Новое правило для вашей жизни, для вашей семьи, для вашего брака, для отношений, для поведения, для соседей. Новое правило. И народ израильский, вместо того, чтобы согласиться и принять Бога, они отказались. Вы все знаете об этом? Знаете, да? Хотя бы читали, хотя бы некоторые из вас. То есть, другими словами, за вас никто это решение принимать не будет. Бог хочет, чтобы вы это приняли решение. И что нам Бог говорит? Вы открыли, да, пожалуйста? Я сказал, Левит. Это 4 книга поначалу. 20 глава, 26 стих. Тут написано следующее. Это говорит своим детям. «Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь Бог ваш». Так написано у вас в Библии? Читай дальше. «Я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Вы все прочитали это местописание? Не святые люди, не измененные, принесшие пред Богом свою культуру, свое понимание, как и мы с вами. Не отделяйте далеко себя от Израиля. Они находились в тех же ситуациях, как и мы с вами. Столкнулись с великим Богом и отказались изменить тот стиль мышления, те отношения, те традиции, которые у них были, для того, чтобы обменять на то, что у Бога было. Бог сказал, я выдвигаю перед вами очень важное требование. Вы знаете, что я свят? Если не знаете, я вам открываю сегодня. Я свят. И я хочу, если вы хотите иметь со мной отношения, чтобы вы были так же, какими? Святыми. Как можно иметь отношения с Богом, близкие отношения с Богом, если мы не желаем изменяться и освящаться. Да, есть минут, как я называю, благодати, когда Бог изливает благодать на первое хождение неверующего, ставшего верующим человеком. Бог настолько благословляет, что кажется, о чем вы не попросите, как бы куда ни обратитесь, все, Бог выходит и являет себя. Но этот период времени, он ограничен. Поэтому это как бы использует Бог, чтобы показать, что Он есть. Что Он сущий, что Он сильный, что Он способен повлиять на вас или на какое-то окружение вокруг вас. И Он заканчивается очень скоро, потому что Бог ожидает теперь от вас изменения. Он показал, кто Он такой. А теперь нужно вам. Это то же самое было, что с Израилем. Бог показал казнями, тем, что раздвинул море, показал, что Он сильный Бог, не так ли? И тут поставил перед ними требования. И он сказал, опа, а эти требования мы делать что? Не будем. То есть нам хочется иметь Бога, который делает то, что мы хотим. Выходит нам навстречу, решает какие-то наши сверхъестественные задачи. Но изменяться мы не хотим. Опять я упираю в ваши взгляды, в ваши мысли. Решение не у Бога, решение у кого? У нас. Хотите ли вы, мои друзья, принять то, что мы хотим стать святым, потому что этого хочет Господь, и сделать шаги к освящению? Сейчас подойду к объяснению, что это такое значит, освящение и святость. Но это самое начало моей как бы, проповеди. Это только начинаю проповедь, еще не начал проповедовать. Для того, чтобы вы поняли, что я не смогу двинуться дальше в понимании, что вы святой народ, взятый в удел, исполнять его волю, что вы цари и священники до тех пор, пока вы не поймете, что вам нужно туда двигаться. Я не сильно сложно сказал? Вы поняли, да? Зачем мне уговаривать вас идти туда, куда вы до сих пор, сидя здесь, слушая меня, так и не приняли решение? Я понимаю, что может быть теплота общения, круг людей, друзей, людей, которые вас сюда окружают, это приятная атмосфера. Мне нравится самому. Я хорошо видеть знакомые мне лица, любимые мне люди. Мне приятно с вами. Но какой прок с этого? Какая цель? Я начал свой разговор с вами, как служитель сказал. Я хочу видеть этапы, я хочу видеть в своей жизни, в жизни тех людей, с кем я общаюсь, что есть изменения. Еще хуже, когда человек хочет иметь отношения с Богом, получать от него какие-то дивиденды, но меняться, изменяться не хочет. Через какое-то время вы будете видеть деградацию. Вы со мной здесь, нет? Не потеряли? Обратный процесс начинает включаться. Бог не поражается злой молнией. Не дай Бог. Никто этого не хочет. Бог просто начинает, скажем, удаляться сам. Как одолеться? Он сказал, что он будет с нами. Но он с нами, но смотрит нас на почтительное расстояние. Вы знаете, что он наблюдает за всей планетой? Вы знаете об этом? Он наблюдает за всеми людьми. Но это не значит, что он вмешивается в конфликты, решает чужие проблемы, потому что он только видит, смотрит. Зависит от того, хотим ли мы пригласить его в эти отношения, не так ли? Хотим ли быть участниками этих изменений? Я сказал чуть раньше, он начинает с нас. А тут представьте себе позицию, Бог, ты как бы вмешивайся, Бог, как бы ты решай, но моя как бы хатка, она где-то там с краю. Я не хочу в этом участвовать. И тем более Господь не начинает трогать меня, мое сердце, мои мысли. Мне хочется быть таким, каким я есть, со своей культурой, со своим воспитанием, со своими традициями. И как-то быть частью твоей культуры, твоей нации, твоего царства, мне как-то сегодня не работает по каким-то причинам. Возможно, это страхи, возможно, переживания. Да, Виктор сегодня уже сказал такие интересные вещи, что нужно поменять, оставить это. Это нельзя потащить в завтрашний день. Никак оно не работает. Поэтому Богу нужно было оставить даже то золото, которое они тащили. Они потом что с ним сделали? Вылепили, слепили, выплавили, начали поклоняться вместо Богу своему творению. Не так ли? Даже то, чем Господь их благословил. Иногда благословение, которое мы принимаем от Бога, мы направляем в угождение своей корости, на саморазрушение, а не на славу Божью. Алло, здесь? Не вздыхайте так, это только начало. Второзаконие, 4 глава, откройте, пожалуйста. Итак, иудеи должны были стать нацией с особой культурой, чтобы являть Бога и Иегову окружающим народом. Бог хочет, чтобы действительно мы были поколением благословений. Итак, вы нашли, если еще ищете, Второзаконие, 4 глава, 5-8 стих. Второзаконие. Опять не Второзаконие. Я помню, что есть Новый Завет. Мы немножко Второзаконие еще пару положений возьмем, потом перейдем в Новый Завет. Второзаконие, 4 глава, 5-8 стих. Есть, да? Спасибо, отлично. А что Моисей говорит народу, который пожелал, слушайте внимательно, войти в землю обетованную? Это второе поколение. Первое не захотело. «Вот я научил вас постановлением и законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша, разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всем сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо если какой великий народ, которого боги его были бы столь близки, как близок нам Господь Бог наш, когда не призовем его? И если какой великий народ, у которого были бы такие справедливые, прошу прощения, постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня». В предыдущем месте Писания, в Левите 20:26, мы прочитали, что Бог говорит, я свят и хочу, чтобы вы были святы. И там дальше он добавляет третью фразу, вы, наверное, пропустили, сейчас хочу напомнить ее, чтобы вам понятно было, что здесь говорится. «Я отделил вас от народов». То есть, если мы пришли к Богу, мы перестаем быть белорусами, украинцами, русскими и всеми остальными. Все места снимательно, не поняли, да? Повторяю. Бог сказал, что я отделил вас от народов. Для чего? Чтобы мы были кого? Его народом. Поэтому ваша национальность должна потерять силу в тот момент, когда вы стали его детьми. Потому что вы являетесь теперь его, его царство, его народ, его представителями. Если мы по-прежнему несем на себе хоругви его той религии, того понимания, тех суждений, тех традиций, значит, по-прежнему еще в борьбе, в противлении с Богом. Что-то мешает нам стать. Вот это то, что может положить на ваши мысли, на ваши желания. А зачем мне дальше стараться? А какие изменения мне нужны? Зачем мне становиться святым? И так вроде бы нормально, и так Бог как бы может сам по себе, если не через меня, то через молитву других людей, решить мои проблемы. Как бы это является точкой для меня конечной. Но Бог говорит, нет, это конечная точка. Конечная точка – это святость Божья. Помните эту фразу? Это предназначение наше. И если мы от этого не откажемся, то, что нас висит, и не захотим стать такими, какими Он хочет нас сделать, у нас будет всеми делимая проблема. Помните, сказал, которая стена наша национальная стоит стеной между нами и нашим Богом. Наше вчерашнее представление, наше понимание, наше суждение перед тем, что хочет Господь для нас и что хочет Бог для нас делать. У Него действительно было избрание для нас, помните? И у Него есть цель для нас, чтобы мы были святым народом. И как ее достигнуть? Об этом сегодня наш разговор. Как достигнуть святости Божией? Но начальное это положение, которое я повторяю еще раз и еще раз, это ваш выбор и ваше решение. То есть осталось сказать аминь на это. Хорошо. Бог не просто сделал нас детьми Божьими. Он при этом приложил многие усилия. Явил чудеса и знамения. Вот так мы его дети. И я сказал чуть раньше, Бог хочет нас, чтобы мы стали святыми его народом. А что стоит между тем, что мы покаялись и стали святыми? Где мы находимся с вами сегодня? Напишите себе, если кто-то пишет, царственное священство. Первое я сказал о том, что Бог избрал нас. А теперь второе положение. Мы должны кем-то стать сегодня, чтобы прийти к тому, что ожидает нас завтра. И это положение я хочу подчеркнуть для вас. Это все библейские положения, ничего нового я сегодня вам не придумаю. Царственное священство. Я сейчас прочитаю вам три места Писания для того, чтобы разбить камень на камне, у кого бы то ни было присутствующих в этом зале, что есть какие-то сомнения по поводу этого положения. Первое. Найдите книгу «Исход», 19 главу, 6 стих. Это вторая книга от начала Библии. Книга «Исход», 19 глава, 6 стих. Там впервые говорится, кто мы есть. Библия вообще заявляет об этом три раза. Почему три раза, почему не пять, почему не два? Три раза повторимая истина в Писании говорит о том, что это есть «да» и «аминь» и «непоколеблемо». Ее не нужно добавлять или что-то отнимать. Три раза Бог сказал, все, что бы там ни сдвигалось, исторические вещи, земля сойдет со своей орбиты, как бы ни было, это останется «да» и «аминь». Помните, написано, слово его пребывает вечно. Так, да, написано? Вот это то положение, которое нам нужно с вами усвоить. Вы нашли, да? 19 глава книги «Исход», 6 стих. «Вы будете у меня царством священником». И народом святым. Даже вот здесь беглый взгляд на это место Писания говорит, прежде чем мы станем народом святым, надо сказать кем? Смелее, кем? Еще смелее, кто-то может сказать? Царственное священство. Я понимаю, что вы молчите, вы думаете, вот у нас царственный священник. Пару, может, ребят, которые окружают рядом. А мы как бы коллектив. Об этом думал и Израиль. Моисей пускай отрабатывает свою норму, пускай отколачивает свое священское положение. Ну, а Аарон-то, мы будем как бы коллективом, который будет делать то, что мы хотим. И надо же подсказывать вот этим, что им нужно делать. Hello? Это то же самое, что у нас сегодня происходит в церквях. Я не про вас, я надеюсь, у вас этого нет, слава Богу. Ну, хотя бы у других я часто это видел. И мы не можем это понять, почему это. Но Бог сказал, что вы будете. И это написано в будущем времени. Слышите мою фразу? Первое место Писания в Исходе говорит, что это что? Будет. Правильно. Потому что с Израилем Бог не мог узаконить, что это есть, потому что на Израиле от этого что? Отказался. А понятно? Хорошо. Следующее место Писания. Пошли к апостолу Петру. К святому апостолу Петру, я прошу прощения. Итак, Петр, первое послание Петра, 2 глава, 9 стих. Первое послание апостола Петра, 2 глава, 9 стих. Найдите, пожалуйста, это второе упоминание, кем нас Бог видит сегодня. Второй раз. Там написано, 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Но вы, а нас, род избранный. Помните наш начало разговора, кто мы есть? Люди, которые Господь избрал, не так ли? Царственное священство, народ святой. Здесь это находится, если вы русский язык знаете, в настоящее время, не так ли? Мы прочитали в Ветхом Завете, что это будет в будущем. В начале Нового Завета прочитали, что это уже что? Есть. Опять три положения перед вами. Вы род избранный. Я упущу среднюю. Чтобы быть святыми. Но последнее какое связующее положение? Царственным священством. Для того, чтобы я понимал, что я избран и был святым, Бог возлагает на меня нагрузку. Конечно, не нагрузка, это благословение. Для того, чтобы я из грязи, взятый Богом, который он вдохнул благословение, дыхание своей жизни, и стал святым пред Богом, мне же взять на себя какую-то ответственность. Вы здесь не потерялись? Нет, никуда? Это, конечно, эта часть многие, наверное, не хотели слышать, да, наверное? Но я сказал, это классное место. Для того, чтобы я был святым. А это возможно каждому верующему. Скажите аминь. Каждому верующему. Бог он для этого избрал, чтобы вы были святыми пред Ним. Он не избрал с вами поиграть какое-то время, а потом сказать, упс, я не получился, матч проигран. Ха-ха, все, до свидания. Но он взял, потому что Он знал, что он сделает из нас святыми. Но чтобы нас сделать святыми, это не потому, что нас возложат руки как-то, мы там ставим какую-то особенную молитву, и что-то произойдет. Но мы на себя берем ответственность. Мы его царственное священство. Не в смысле Петя, Вася только. Я его царь и священник. Где я нахожусь, где я живу. И в служении моей церкви, и в моей семье, и где бы я ни был. Все понимают мою мысль? Ага. Но это второе. Я сказал, что третье будет. Откровение, последняя книга, тоже легко найти. Откровение, 1 глава, 6 стих. Откровение, 1 глава, 6 стих. Книга Откровения, последняя книга вашей Библии. Здесь написано. «Соделавшим нас царями и священникам и Богу, Отцу Своему, слава и держава в веки веков. Аминь». Здесь написано, если вы тоже знаете русский язык, в прошлом времени. Потому что книга Откровения относится к чему? К будущему. И по отношению к этому будущему мы в прошлом времени. Вы не сложно сказали? Поняли, да? То есть сегодня мы в настоящем, но когда в будущем, то, что сегодня происходит, это будет в прошедшем времени. Одна только маленькая деталь. Слушайте внимательно. В будущем и в настоящем Бог называет нас святыми. В прошедшем времени Он не называет святыми нами. Что Бог что-то... Ну, Виктор, это маленькая деталь. У Бога нет маленьких деталей. Все детали Ему важны. Он знает наперечет каждый ваш волосик. Он знает, сколько у вас зубов, которые уже не зубы, а что-то заменители. Он знает это. Со мной здесь, не? Он знает, сколько у вас ребер, чего вы выпили и чего вы сели. Он знает. Такая тишина, я понимаю, такая поддержка. Все остальные лучше промолчать, что я ел и что я пил. Я понимаю, друзья мои. Но он это знает. Его никак не можно в этом подвести. Поэтому у него каждое слово имеет вес. Скажите, каждое слово имеет вес у Бога. Вы знаете, что вы за свои слова как осудились, так и оправдались. Знаете об этом? Что Бог знает каждое слово, которое вышло из вас. Он даже знает то слово, которое вы подумали, не сказали. Он это тоже знает. То есть, что это значит? У Бога нет пустых мест Писаний. Поэтому я как учитель Слова Божьего, это мое совместительство между пасторством, я еще учитель Слова Божьего, это благословение для меня. Черпать из слова очень хорошие ответы. Подсказало мне, Бог не может называть в прошлом что-то, что я святой. Я или святой сегодня, или я святой буду в будущем. Все слышали, что я сказал? Не поняли. Смотрите, какая ситуация. Подскажу. Кто-то из вас пришел только недавно в церковь. Может быть, первый раз сегодня, может, второй раз. Вы не знаете все это, как бы, всех этих положений библейских, всех этих ситуаций. Сегодня сказал Виктор, мы вообще не знаем, что такие бывают святые. Ну, читали где-то, слышали, там на храмах было написано святые, где-то что-то в Библии было написано. Для нас, как может быть нас прошлое? Мы только пришли. Да, мои друзья, вы не можете быть прошлым. Потому что когда вы сегодня принимаете решение, вы только пришедшие сегодня в Дом Божий, стать святыми, которыми хочет Господь, у вас начинается время отсчета вашей святости от настоящего в будущее. И когда вы идете в будущее, вам не нужно будет озираться назад, смотреть, какими вы были святыми в прошлом. Потому что многие из вас, естественно, не были святыми, не так ли? Я не был святым в прошлом. Но благодать Божия и мое решение служить Господу позволили Богу излить на меня свое ипостась, а свое освящение, и Бог делает в меня своего святого сына. Это мое решение. И я не лучше вас. И я с Моисеем вообще лучше и не тягаться с Давидом и со всеми остальными. Я даже не собираюсь быть в их команде. Потому что точно мне только разрешили бы не то, что поливать воду на их, а только набирать воду. Не знаю, можно не набирать, а вытирать сосуд, которым кто-то набирал и принесли, наливал им на ноги. Действительно? Это не потому, что я пытаюсь призвать себя унизить. Я знаю, кто я знаю. И еще, если вы спросите у моей жены, она точно вам скажет, кто я. И вы все поймете. Потому что мы здесь не потому, что кто мы были, а потому, что мы какие мы хотим стать. Вы слышите, да, внимательно? Это очень важное положение, что вы сегодня это усвоили. Бог знает каждого из вас по имен. И Он сказал, что я хочу, чтобы вы были моим святым народом, царственным священством. Только проблема была в Израиле в следующем. Они захотели, чтобы только кто-то другой был святым. И Богу ничего не оставалось, Он сбирает колено Левия. Читали об этом Писание? Кто-то знает об этом? То есть они стали священниками, были отделены от всего Израиля, у них был особый образ жизни, особенные отношения, они даже жили рядом с Домом Божьим, со скинией. У них было особенное посвящение. И вот это, возможно, для нас тут такая большая дилемма. Я тут работаю, живу, как бы у меня свои планы, свои цели на ближайшие там, 15-20 лет, а тут приезжает как бы кто-то и говорит мне то, что Бог хочет, чтобы я стал царем и священником. Так было хорошо, не зная такую информацию. Но я не сказал бы об этой информации, что вы цари и священники, мои братья и сестры, если бы не призвал вас тому, чему призывает Господь, чтобы мы все были святы пред Ним, не так ли? А для того, чтобы с положения нас сегодня, избранные Богом, оказаться святыми пред Ними, нам нужно взять на себя ответственность, быть царями и кем? И священниками Бога. Если мы отказываемся от этой привилегии, просто хотим быть в общем коллективе, мы не имеем связующего между избранием и святостью. Вы поняли? Нет, оно просто отсутствует. Как вы можете что-то перескочить и оказаться пред Богом в святости, стоять пред Его престолом, если мы не хотели служить Ему на земле? Аллилуйя! Аллилуйя! Повторите. Давайте с удовольствием зайду лучше. Когда Бог предложил мне стать Его сыном, это было предложение, серьезно. Почему? Потому что я пришел к Богу, кто-то слышал мою историю, совершенно по другим мотивам. Я хотел уехать в Америку и пришел в церковь для того, чтобы стать христианином. Думал, вот это как бы для меня хорошее решение. Исповедовал до этого, Таня знает, очень разные методы, способы. И хотел стать просто номинальным верующим, чтобы иметь доступ с бывшего Советского Союза, уехать. Для чего я так говорю? Для того, чтобы сказать свою историю, просто для того, чтобы вы поняли. Когда Бог постучался в мое сердце, у меня здесь даже не было мысли избирать Его, быть моим пастором добрым, быть моим спасителем, быть моим Богом. И тем более не становиться Его служителем. Hello? Серьезно? Но первое слово, которое я услышал от Бога, обращенную в мою жизнь, Бог сказал, я призвал тебя, потому что у меня есть план для твоей жизни. Как ты меня избрал? Подожди, Господь, я пришел всем по другим моментам. Меня вообще не это совсем интересует. Я хочу просто прийти, получить какую-то справку у верующих, что я член их церкви, и выехать. Что ты мне придумаешь, Господь? Но я точно знал, что это говорил Господь, потому что внутри меня все так, ну так вот, просто все так вот накалилось, все, костюна натянулась, вот это да, кто со мной? Конечно, через человека говорилось, понятно, но я знал, и являлись такие детали, которые были только мои персональные. Я знал, что это может только знать не этот человек, и никто здесь присутствует, только мог знать тот, а кто как бы не присутствует здесь как бы, но знает, кто я такой. И он начал мне рассказывать, для чего, куда, почему и зачем. У меня, как и каждого из вас, был выбор, хочу ли я этой проблемы себе на голову. У меня как бы подготовлены финансы, пути, что нужно, чего продать, и дайте мне возможность выехать. Мне меньше всего хотелось быть освященным, святым и служителем Божьим. Но Бог показал для меня эту программу, о чем я сегодня делюсь с вами, чтобы вы увидели, что нет ничего невозможного в Боге. Бог может все, что Он хочет. И вас, не знавшие, не думавшие, даже не помышлявшие, становятся святыми и тем более служителями Божьими. Но если вы хотите, действительно открывайте свое сейчас сердце, свои уши, слушайте. Действительно, это не Виктор придумал, это так Божье Слово говорит, а это есть истина, не так ли? Наша жизнь ограничена, это не имеет границ. Мы можем прийти и уйти, это останется вечно. И поэтому у нас сегодня выбор, если я соглашаюсь с этим, я должен понимать, что есть связующее между вчерашним и будущим. Есть что-то, что мне нужно сегодня согласиться и принять. Это не потому, что вы уже сегодня сможете это все делать. Я еще тогда и даже Библию не открывал. Я еще какое-то время даже и не сопытался ее открывать. Но это засело глубоко в мое сердце. И я понимал, что прежде чем что-то исполнится в моей жизни, куда-то я смогу двинуться, мне нужно согласиться с Богом и хотя бы Ему не мешать. Вы слышали эту фразу? Хотя бы не мешать. Поначалу у вас не получится помогать Ему. Я даже гарантирую, все, что будете делать, будете, наоборот, не туда. Но не мешайте Ему. Позвольте Ему сказать, Господь, я не знаю, у меня не получается. Я даже не знаю вообще, с чего начать. Но я соглашаюсь с Тобой, потому что у Тебя есть превосходный план. Все, что я пытаюсь в этом плане сделать, просто приходит к краху, постоянно. Но у Тебя, я знаю, есть план. Ты не мог меня избрать, если ты забыл об этом плане, или у тебя не получалось, то у тебя все получается. Ты создал всю историю всей вселенной, и ты не можешь мой план решить, ты можешь это решить. Я хочу подчиниться Тебе, я хочу просто впасть в Твои руки, Господь. Ты способен сделать, и сделай. И я стал сегодня служителем не потому, что я там больше учился, чем кто бы это ни был, хотя это нужно тоже. Там больше молился, хотя тоже это очень важно. Больше ходить в церковь, да. Вопрос не в количестве, сколько раз я ходил, а в изменении моего положения, как веры человека. Господь, я хочу того, что Ты хочешь, и я знаю, что Ты сильно это сделать. Если чему-то сегодня пришел, это только Ему вся слава за это. Он это сделал. Я благодарен действительно. Он может это сделать и с вами. Виктор не является каким-то эксклюзивным моментом, который нужно запомнить. Но Новый Завет, давайте перейдем со Старого в Новый Завет, отделив в свое время в Ветхом Завете левитов, как бы отделив как бы скинию, отделив все предметы, которые были, они были посвящены Господу. Другими словами, что такое царственное священство языком Нового Завета? Это когда вы себя посвящаете на служение Господу. Когда вы отделяете себя от вашего круга вещей, от ваших привычек, от ваших желаний. Не сразу это все получится, я согласен. Мы говорили, помните, апостола Павла, как ему говорит, у него внутри просто трудный конфликт внутри его сердца, внутри его мысли. В нем самом две противоречия. Но он принял для себя решение. Я буду служить Господу. В Ветхом Завете, помните, многие выписывают, так пишут в своих домах. Что говорил этот самый Иисус Навин? Я и мой дом что? Будем служить Господу. Это осталось и сегодня. От вас и от меня зависит решение, хотите ли вы служить Господу, хотите ли вы стать царственным священством. Если принимаете такое решение, Бог силен из вас делать своих царей и священников. Скажите это тоже. Аминь. В середине молитвы Иисуса Христа, откройте, пожалуйста, Иоанна 17:17. Мы уже там были рядом. Иоанна 17:17. В середине молитвы Иисуса Христа, как первосвященника, я хочу этот момент тоже отметить, он молится интересно к Отцу и просит за нас одну интересную вещь. Хочу, чтобы вы это услышали, потому что поможет вам немножко разобраться. Значит, Сын Божий, наш Господь, наш пастор добрый, просит Отца, чтобы что-то произошло с Его учениками. Вы нашли 17:17, да? Отлично. Он говорит Отцу, освети их истину Твоею. Если кто-то не стесняется, прямо в Библии подчеркните. Сын Божий, Господь Бог, просит Бога Отца, чтобы Тот осветил нас. Как вы думаете, если бы это было ненужным, зачем было сыну просить об этом ее отца? Вы понимаете, да, со мной? То есть он считает, что это нужно. Освети их истину. Слово твое есть истина. Ха! Иисус конкретно просит отца, чтобы он осветил нас. А, несомненно, воля Божья, Бога Отца, заключалась в этом, потому что Иисус всегда молился по воле Божьей, не так ли? Значит, он буквально перед нами показывает, Сын Божий, картинку, что наше освящение, наш путь к нашему предназначению начинается не тогда, когда мы становимся полностью святыми, а когда мы отделяем себя для Господа Бога. Христианство – это общность людей верующих, которые отделили себя от мира и посвятили себя Богу. Это не просто потому, что мы отличаемся от людей, которые ходят на улице, сейчас собираются в других местах, что мы в воскресенье пришли собраться в Доме Божьем, в церкви. Но. Это не делает нас намного верующими. Я знаю многие людей, вы нас знаете, которые ходят в церкви по тем или иным случаям, и они далеко находятся в отношении с Богом. Не так ли, да? Что делает нас более освященными, потому что мы ходим в Дом Божий? Но. Там так не написано. Написано, когда мы посвящаем себя Богу. И когда мы посвящаем себя Богу, Иисус имеет как хождение пред Отцом просить за нас, как Он просил в свое время за учеников. Он же сегодня живой, не так ли? И Он написано в Слове Божьем, ходатайствует за нас пред Отцом, не так ли? Когда я говорю Богу, а у нас сегодня будет в этом конце молитва, я призову тех, кто хотят стать священниками Богу. Выйдите на это место. Иначе Господь не дал бы мне это слово, если у него не было такого желания благословить. Но в это время, когда вы отдадите свое сердце, говорит Господь, у меня не получалось, я не знаю вообще, с чего начать. Я, может быть, первый день сегодня пришел в церковь. Но это слово, оно коснулось моего сердца. Я хочу сказать, Господь, я хочу стать Твоим святым. Я хочу посвятить свою жизнь служению Тебе. Я хочу быть царем и священником на этой земле. Вот сколько Ты мне дашь времени, жизни, дней, сколько я буду дышать мои как бы ноздри, сколько я буду глотать, я буду служить Тебе. В это время вы даете привилегию Сыну Божьему встать с престола, преклониться перед Отцом, и сказать, я ходатайствую за этого человека. Освети его истину, как ты осветил меня. Это не относится к моменту, когда человек кается, как бы возрождению. Это не относится к моменту, когда мы отказываемся от какой-то бренной человеческой натуры, потому что Иисуса окружали уже ученики, которые ходили с Ним. Все меня слышат? Это не разговор о неверующих людях. Это говорит о тех людях, которые знают о Боге и сегодня принимают для себя решение посвятить свою жизнь Господу. Те, которые хотят стать святым народом. А для этого откровение сегодняшнее наше. Мне нужно взять на себя привилегию стать его священником и царем. Все меня слышите? Чем это сильна еще молитва? Он говорит, освети их. Это не потому, что они уже святые, не так ли? Хотя Писание говорит, что освящающий да осветится еще раз. Так говорит Слово Божье. Это говорит о непрерывном процессе. Вы не можете однажды осветиться, потому что, помните, святость не принадлежит прошлому времени, не так ли? Она принадлежит время к настоящему и к будущему. Запомните, святость не имеет отношения к прошлому, она имеет к настоящему и к будущему. Итак, когда Иисус просит «освети их», другими словами, освящение в Писании, если перевести с иврита, ну, скажем, с арамейского или с того же греческого, называется «отдели себя на». Если вы хотите осветиться, вы должны от чего-то себя что? Отделить и посвятить себя чему-то. Иначе процесс освящения не может иметь силы. То есть, когда в скинии брали чашу, вернемся немножко на Ветхий Завет, и посвящали ее Господу, теперь эта чаша не могла использоваться больше ни в чем. А только что? Для служения Богу. Брали столы, брали светильники, брали всякие хлеба, жертвы приносились. Если это посвящалось Богу, никто из людей к этому прикоснуться больше что? Не имел права. Когда мы отделяем себя к Богу, мы отделяем, как я сказал, немножко от прошлого, от своей культуры, традиции, ба-ба-ба-ба-ба, и посвящаем себя на служение Богу. Этим мы освящаемся. Но этот процесс не будет окончательный, это наше решение, пока Сын Божий не попросит Отца и скажет: освети их. Освети чем? Истиной Твоей. Потому что Слово Твое есть истина. Сегодня много из моих уст выходит Слово Божие, потому что в них также освящение для тех, кто, сидя в этом зале, принимает решение: Господь, я, возможно, не самый лучший в этом зале, не самый способный, не самый талантливый, но я знаю, что есть Твое избрание для моей жизни, и я хочу войти в Твою святость. И я принимаю это слово, и пускай это слово обильно на меня сегодня укладывается в мою жизнь, потому что оно освящает меня для того отделения, на которое я тебя посвящаю. Мне нужно это слово, оно должно войти в меня. Освящай меня сегодня, учитель Божий, освящай меня, пастор. Говори мне больше эти слова, чтобы они утвердили меня, что мое решение будет окончательным, бесповоротным. Я даже больше скажу. Бог бы не дал мне это слово, если бы с вами в эти последние недели и месяцы не прорабатывал какую-то работу. Здесь? Вы помните, что мы этому миру больше не принадлежим? У этого мира больше нет прав на нас. Вы слышите? И только одна сестра об этом знает, все остальные не знали никогда, не слышали. То есть момент, когда вы сказали, что вы дети Божьи, признали, что Он у вас Господь, этот мир потерял притязание на вас. Поэтому незачем мне даже сказать, глупо тянуться обратно в мир. Аминь. А мы не принадлежим больше дьяволу. Потому что с момента нашего покаяния, когда мы назвали Иисуса своим Господом и Богом, сила демонического царства на вас больше была разрушена, не так ли? Это царство не имеет на вас тоже какого-то как бы влияния, скажем, оно может оказывать влияние, но не имеет над нами власти. Это очень важный момент. И вы даже больше сами себе не принадлежите. Потому что зачем называть Бога своим Господом, если вы сами господин своей жизни? То есть это все производные нужны для того, что в принципе, если мы куплены дорогой ценой, принадлежим Богу, для нас это просто момент, который как следствие уже получается. Я понимаю, раз ты мой Бог, я посвящаю свою жизнь тебе. Но почему-то, я не знаю, как по примеру опять Ветхого Завета, верующие на сегодняшний день работают в своих умах по той же старой схеме. То есть кто-то из нас отдельные какие-то люди, они как-то себя этому посвящают. Они как-то хотят стать служителями Божьими. А мы остальные как бы будем приходить на служение. Ну, друзья мои, я уже когда-то говорил, хотя бы те, кто были в прошлый раз, это было год назад, наверное, или больше, говорил одну интересную мысль, что иногда верующий удивляется, когда в Писании написано, что Бог берет на себя наши все нужды, несет наши какие-то ситуации на себе и так далее. Почему я, вот, ходя в церковь, не очень ощущаю того, что Бог за меня все это решает? Почему как бы мне приходится это делать все самому? А я пытаюсь вам дать сегодня ответ. Ответ заложен в тех словах, которые я сказал вот сегодня, вот много раз повторял. Когда я посвящаю себя и хочу стать его служителем, как по примеру в Ветхом Завете, Бог пообещал что левитам: я ваш удел. Теперь вашими нуждами буду заниматься непосредственно кто? Я. Я обеспечу вашу быт, вашу жизнь, все ваши нужды. Если у вас будет какая-то вражда, я буду сражаться за вас. Я буду ваша крепость, я буду ваша запора, ваш щит. Если кто-то будет иметь какие-то с вами проблемы, я буду как судья решать все эти проблемы. Если у вас кто-то попытается забрать здоровье, я буду вас исцелять. Потому что я заинтересован, чтобы мои служители были в здравии, в благополучии, в достатке и в моем попечении. Кто скажет это? Аминь. Это Божье желание сердца. Он хочет такое для своих детей. Так мы же его дети. Подождите. Вот поэтому мы сегодня пытаемся разобраться, какой наш сегодня статус в руке Божьей. Посвящаю ли я себя служению Ему? Если я посвящаю и отдаю себя в Его руки, Он берет на себя инициативу и заботится о моих нуждах. Если по-прежнему свои нужды решаю я сам, значит и в других областях моих отношений с Богом я Господин и я решаю. Это понятно всем вопрос? Ответ, да, был? Услышали ответ? То есть участие Бога минимизируется по принципу, где я больше сам закрываю свои собственные нужды. А оно начинается в самом ключевом моменте. Посвятил ли я себя на служение Господу? И я пытаюсь вам через Писание объяснить, это не определенная небольшая группа людей, это каждый верующий, потому что иначе Слово Божье говорит, что мы с вами цари и священники, не так ли? Это нам принадлежит. Я буду сейчас заканчивать, но прежде чем я закончу, я хочу кое-что вам еще показать. Это за такое интересное положение находится в том, что если кто-то писал, напишите третье положение, которое я сегодня хочу подчеркнуть, это святой народ. Напишите святой народ. Петр верил и называл верующих своего времени, что они народ святой. А в другом переводе это написано, что это как бы не освященный народ или священная нация. То есть это те люди, которые взяты были через крест Христа в новую культуру, в новую сущность. И этим людям нужно было измениться в совсем другом направлении, чем кажется, мы должны измениться тем, что больше какие-то делаем религиозное положение. Когда я прочитал в Иоанна 17:17 «Осветиться истиною», что-то есть у Бога, давайте немножко поразмышляем, что Бог использует для нашего с вами освящения. Он просит Отца, освяти их истиной. Что такое истина? Мы знаем без всякого сомнения, что это Слово Божие, не так ли? Смелее, кто-то знает об этом, что истина есть Слово Божие? А истина есть в Боге. Написано дальше, что каждый человек лжив, а только один Бог истинен. А истина только может исходить от воли Божьей. То есть Бог истинный, Слово Его истина, и оно исходит от Его воли. Значит, для того, чтобы я освящался через истину Божью, это говорит о том, что мне нужно пребывать в Его Слове. Так написано в Писании. Мне нужно иметь близкие отношения с Богом, потому что Он есть истина, и исполнять Его волю. Это несложно было, да? Вы поняли, да? Пребывать в Боге, да? Пребывать, то есть в Слове. Пребывать в близких отношениях с Ним и исполнять Его волю. Три положения, которые меня будут что? Освящать. Для этого были призваны в Ветхом Завете все священники из колена Левия. Они должны были пребывать в Слове, постоянно в молитве и исполнять волю Божию. Так ли? Слово Божье говорит о том, что оно само в себе несет волю Божью для нас. То есть какие-то индивидуальные моменты, которые Бог говорит для каждого из нас. Сейчас я об этом поговорю немножко. А есть общее положение, которое мы читаем в Писании, не так ли? Ничего не надо придумать, в Писании уже написано общее положение, которое мы исполняем, получаем благословение в свою собственную жизнь. От обратного пойду. Если я не исполняю то, что написано в Писании, или у меня противоречие, что-то я использую, мне подходит, я делаю, а это мне не подходит, я не делаю. Значит, другими словами, я не покоряюсь истине, потому что нельзя истину раздробить на какие-то маленькие кусочки. Есть то, что нам хочется есть, и откатиться от того, что там же в этом слове заложено. Когда мы занимаемся таким как бы выборочным игрой, то тогда, когда Бог даже говорит нам о своей воле, мы не можем ее принять. Почему? Потому что мы уже слово его подробили на подходящие и неподходящие моменты. Как мы можем принять то, что он говорит своими устами? Потому что то, что он будет говорить нам, естественно, будет расходиться с нашими планами и намерениями. Все понимают, чем я сказал? Очень часто такое происходит. Поэтому зачем мне тогда слушать его слово? И тогда о каких, может, близких, вот я к этому вел разговор, отношениях с Богом идти разговор, если я дроблю его слово, выбираю из его положения для меня то, что меня устраивает, а потом говорю, что у меня близкие отношения с ним. Оно само по себе противоречит самой сущности моих отношений с Богом и мое подчинение истине. Когда Иисус просит Отца, освяти их истину твоею, Он не сказал истины вашей, Он не сказал истины другой, или истины израильского народа, Он сказал твоею истину, потому что то, что хочет Господь делать, по идее, мы должны делать, не так ли? Иисус почему был успешен в своем служении? Освящался и стал первосвященником, потому что сказал, все, что творит Отец, и я творю. И поняли? То есть, если я не хочу исполнять волю Божью, то получается, сам процесс освящения останавливается в моей жизни. Вот почему через какое-то время и приходит ложь в мои мысли. Да это вообще невозможно стать святым человеком. Хорошо, Виктор такой умный порассказывал там про каких-то людей. Подождите. Про каких таких людей? Если вы копнете в Писание глубже, позанимайтесь Словом Божьим. Это очень прекрасная вещь. Не потому, что вы хотите быть учителем Слова Божьего или потому, что надо пойти в колледж. Позанимайтесь Слово для того, чтобы его познавали. Не так ли? Посмотрите на предисходную всех тех мужей, которых мы называем великими. Чем они более были великими до тех отношений с Богом, когда Бог с ними познакомился? Ничем. Абсолютно. Их положение было намного более плачевее, чем многих из нас, сидящих в зале. И как Бог их избрал, вообще даже уму непостижимо. Но Бог их избрал. В их задачу входило, как и в нашу задачу, послушаться Богу. Но каждый раз, а мы знаем это Писание, когда они противились, в их жизнь приходили еще больше худшие проблемы. Все здесь со мной? Мы говорим про великих мужей Божьих. Мы говорим про них. То есть, другими словами, я хочу предупредить вас, не играйте с Богом в эти игры. Хорошо? Не надо играть. Вы взрослые люди. Вы не пионеры, которые пришли только сегодня. Да, есть, да, салют и так далее. Вы понимаете, что каждый ваш шаг имеет значение, не так? И вы уже не первый день ходите по этой земле. Если вы пришли к Богу, то должны для себя давать отчет. А значит, это весь наш разговор. Кто вы и кто наш Бог? И если вы хотя бы немножко понимаете свое положение, то просто покоритесь Богу. И тогда противостаньте дьяволу. А если вы не покоряетесь Богу и его истине, вы не можете и имеете сил даже противостоять дьяволу. Он может приходить и обманывать вас, как хочет и когда хочет. И в чем угодно. Зачем это делать? Как раз именно подчинение дает нам способность понимать, принимать и иметь смелость, силу, дерзновение и уверенность, что Бог способен сделать через вас все, что Он хочет. Это приходит у вас не от вашего ума, а от того, что вы подчиняете истине. Бог не ставит серьезные задачи перед теми, кто только начинает с Ним знакомиться. Он шаг за шагом поднимает нашу веру, поднимает наш авторитет, поднимает наши отношения. Этот процесс освящения и делает нас святым народом. И одно из важных положений, я повторяюсь, но еще раз скажу, это когда вы познаете Его Слово, берете от Него это, имеете близкие отношения с Ним и хотите то, что Он говорит вам делать, вы это делаете. Начните с малого, но делайте. Это и есть процесс становления служителя Божьего, священника в Доме Божьем. И если вы посвящаете себя Господу, не играйте в другие игры. Хорошо, пожалуйста, не надо играть с этим миром. Мир так вас уже до этого момента обманывал. Очень сильно и очень тяжело и болезненно. Сегодня, придя к Богу, скажите, все, я миру больше не принадлежу. Для меня новый этап в моей жизни. Я хочу быть священником Божьим. Я хочу быть Его служителем. Я хочу нести священство и пред Богом, и пред людьми. Потому что чем вы, от того момента, как вы захотите, у вас будет больше тяга и желания служить людям. Возможно, даже неудачные какие-то моменты. Возможно, при первой попытке они получатся как бы наоборот. Хотели так, а получилось еще хуже. Но не имеет эта ситуация. Имеет сила ваше дерзновение, ваше решение служить людям. И когда вы будете служить Богу, то у вас появится и понимание, как служить людям. Не так ли? Отделите себя на служение Богу. Отделите, проводите с Ним больше времени. Познавайте Его Слово. Подчиняйте Его Слово. Исполняйте это Слово в своей жизни. Делайте так, как хочет Господь. Даже в малых вещах. Делайте. Вам тяжело, вам больно, вам не хочется. Кажется, вы самый крайний. Но так говорил Иисус. В свое время, когда Иисус учил на горной проповеди, помните это место, кто вас попросил, вы наделайте одно поприще, идите с ним два. Помните это место? Что это значит? А в то время в истории, как бы это записано, римский солдат, любой легионер, имел право заставить любого жителя на территории Римской империи, включая Израиль, возложить на них свои, как бы там, все пожитки на человека, идущего рядом. Помните крест, который надо было нести? Не помните, да? Ну, упустим сейчас крест на него. Возложить. И тут, смотрите, представьте себе израильтянина, который ненавидит римлян. Смотрите все? Не думайте, они такие хорошие все были, Божий народ всех любили. Зелотов помните, которые подняли мятеж, и не один раз подняли мятеж? Помните Варавву, который пытался народ освободить, который был убийца? Помните, да, всю эту ситуацию? То есть имеется в виду, они были очень агрессивные израильтяне в то же самое время. Они ненавидели Израиль. И тут, понимаете, положение такое. Кажется, тебя заставят солдат положить на свои плечи все там его пожитки, все его там даже обмундирование. Это тяжело. Идти там, условно, одну милю. Мы сегодня для себя не хотим милю ходить, не так ли? А то еще ради кого-то нести еще милю чего-то. Тяжело, не правда ли? А Писание говорит, Иисус говорит, а будете идти не одну, пойдите с ним что? Две. Да вообще это несправедливо, правильно, друзья мои? Ну, по большому счету, не так ли? Помогите бабушке вынести это самое кулечки с магазина в машину. Ой, бабушка, я забыла машину, оказывается. Я живу там блоков 15-20 этого места. Помогите мне туда дойти. Бабушка, ну ты даешь просто. Но и вопрос не бабушки сейчас. Я говорю о том, что в то время, когда Иисус говорил свою Нагорную проповедь, все законы и положения, которые Он говорил, они противоречили образу жизни и отношений, которое было в том обществе. Это то же самое, когда Господь говорит Израилю во время ситуации, когда они находятся в пустыне, что им нужно делать отлично от того, чем они жили в прошлом. То есть мой пункт сейчас, что я начал говорить вам. Вы не можете вашу старую жизнь вложить в ваше предназначение стать священником Богу. Не получится, сразу говорю. Если хотите жить по традициям этого общества, по ситуациям, которые в вашей семье заложены, или ваших родственников, и пытаться стать служителем Божьим, оно не может сработаться никак. У вас будет внутреннее противление, вы еще на Бога потом обидитесь. Вам учили, предлагали стать священником, а у вас на месте этого получился еще и кукиш. Вам еще хуже стало от этого. Но это не значит, что Бог играет с вами игру. Вы не играете игру какую-то. Если вы посвящаете себя Господу, так действительно реально посвятите себя Богу. И что такое водный завет? Это посвящение Господу, не так ли? Молитва покаяния, что это такое? Это вы говорите, я даю себя в твои руки, не так ли? Для чего вы делали эти религиозные шаги, грубо так скажу, если после этого вы хотите жить своей жизнью? Вот эта проблема сегодня в церкви из-за того, что как и было в Израиле. То есть нам нравится то, что Бог сделал для нас. Это сверхъестественно сделано с детьми Божьими. Но изменяться, подчиниться Богу, исполнять Его волю, мы по тем или иным причинам не хотим. Встаньте на ваши ноги, пожалуйста.